далее.
Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Коробейникова.
А что касается погоды, ее на северо-западе и в центре России будут определять атмосферные фронты, идущие с запада. Поэтому погода будет теплая, но порой облачная, с небольшими осадками. В российской столице сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 3,5 тепла, по области 1,6 тепла. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура воздуха 4,6 выше 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
«Горе от ума» впервые на французской сцене. Годовщина смерти Слободана Милошевича. Кинофильм к 80-летию Сакко и Ванцетти.
Но это, естественно, не все темы, а лишь некоторые. Главное – это выборы, которые прошли в 14 округах. 14 субъектов Российской Федерации. Ну, не во все субъекты, но в некоторые из них мы отправляемся, так сказать, регулярно. Ну и вопрос наш тоже с выборами связан. За кого вы голосовали и почему, спрашиваем мы вас.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну вот и сразу же отправляемся в очередной регион. Сейчас у нас на очереди Омск. Что там? Ну, в общем, наши постоянные слушатели, кто вот слушает эту программу, не только сейчас подключился, знает, что, в общем, выборы разнообразием, итоги выборов разнообразием не радуют. «Единая Россия» побеждает практически везде. Ну, а у нас на связи из Омска сейчас Татьяна Кондратовская. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Ну так что, в Омске каковы там предварительные итоги?
Ну, можно сказать, что во всех 22 одномандатных округах по выборам в законодательное собрание избраны кандидаты от «Единой России». Спикер законодательного собрания Владимир Варнавский одержал просто оглушительную победу. Он набрал 85% голосов. Но для этого ему пришлось выдвигаться в одном из самых отдаленных северных округов, где ему противостоял только один самовыдвиженец, местный житель. Чуть меньше 83% получил в сельском районе сын губернатора Константин Полежаев. Остальные единороссы также демонстрируют рекордные результаты. В бюллетене для голосования по партспискам в Омской области были внесены 7 политических партий. ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Патриоты России», «Союз правых сил», «Народная воля» и КПРФ. 7% порог вхождения в законодательное собрание преодолели только «Единая Россия» и КПРФ. По предварительным данным, за партию власти проголосовали около 57% участников голосования, за коммунистов 22%. СПС на третьем месте, у них чуть меньше 6%, но в законодательное собрание правые не проходят. За ЛДПР проголосовали чуть больше 4% избирателей, «Справедливая Россия» примерно на 0,5% обошла либерал-демократов. А «Патриоты России» и «Народная воля» не дотянули и до 2%. Теперь, как считают эксперты, при самом лучшем раскладе коммунисты в законодательном собрании могут рассчитывать на 5 мест из 44. То есть остальные 39 получает «Единая Россия». Кроме того, в Омске проходили выборы депутатов Горсовета. Окончательные выборы пока тоже не объявлены, но предварительные данные о распределении 39 мандатов уже известны. 34 места в Горсовете займут представители «Единой России» и ее дочки, созданной перед выборами общественной организации «Омская инициатива».
Ну вот, все, значит, и в Омске тоже достаточно предсказуемо, и стало быть логично, как мы можем судить по репортажу Татьяны Кондратовской. Спасибо, Татьяна.
8:11 в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. «Новая газета» выходит сегодня с заголовком «Верхняя палата Форбса». Личный капитал членов Совета Федерации более 12,5 миллиардов долларов. Миллиардер не обязательно должен быть нефтяным магнатом или алмазным королем, пишет издание. Можно быть и политработником, или депутатом, или сенатором. Факт остается фактом. Чуть ли не все ключевые позиции в списке главных богачей России занимают депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. «Новая газета» задалась целью хотя бы прикинуть, насколько богаты члены Верхней Палаты Парламента. Подробнее читайте на второй, третьей и четвертой полосах издания. «Новые известия» традиционно уделяют внимание социальной сфере. Вот что пишет издание на первой полосе. «Беспризорность в России уже стала настоящим социальным бедствием. Причины понятны. В нашей стране нет ни серьезных программ по работе с неблагополучными семьями, ни единой службы по контролю над беспризорными детьми. В столичном департаменте социальной защиты населения сообщили, что за 2006 год в приюты Москвы поступили более 3000 беспризорников. Эксперты убеждены, на улицах города осталось вдвое больше детей. Однако чиновникам в предвыборный год надо приукрасить ситуацию», пишут «Новые известия». Подробнее о проблеме на первой полосе. И вот еще одна публикация газеты о выборах, собственно. Вчера в 70 регионах России прошли выборы, в том числе в 14 выбирали депутатов региональных парламентов. Голосование завершилось возбуждением уголовных дел по нападениям на избирательные участки, а также краже бюллетеней и звонкам о якобы заложенных взрывных устройствах. Правозащитники уличили «Единую Россию» в агитации под видом социологических опросов. А СОПКОРА «Новых известий» в Петербурге задержала милиция за попытку пообщаться с избирателями. Репортаж о том, как проходили вчера выборы, на первой полосе «Новых известий». Тема выборов центральная и для российской газеты. Издание также пишет сегодня о том, что вчера руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития назначен Николай Юргель. Таким образом, завершилась интрига, которая тянулась всю неделю после смещения с поста Рамила Хабриева, отправленного в отставку 5 марта, пишет российская газета. Газета в рубрике «Тема дня» пишет сегодня о положении прав человека в России. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин закончил подготовку ежегодного доклада о ситуации по правам человека в России за 2006 год. Первым в конце марта со своим докладом Лукин ознакомит президента Владимира Путина, а в апреле – Госдуму. Как явствует из доклада, текст которого оказался в распоряжении газеты «Газета», главной бедой общества омбудсмен считает огромный разрыв между бедными и богатыми. А самыми тревожными сигналами для властей Лукин называет недоверие людей к государственному аппарату. Кроме того, оказывается, что вопреки Конституции сужается доступ российских школьников и студентов к бесплатному образованию. Вот такие общие выводы из доклада. О них пишет сегодня «Новые известия».
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Двое военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Специальный посланник ООН в Косово Марти Ахтисаари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Гостем ее будет генеральный директор канала ТВ-центр Александр Пономарев. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем с зимних видов. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершился в США, в Солт-Лейк-Сити. Там 4 комплекта наград были разыграны в заключительный день. Установлены 2 мировых рекорда. Мужская сборная Голландии выиграла командную гонку преследования с результатом 3 минуты 37,8 секунды. И еще Мартина Саблик Маликова из Чехии. На дистанции 5000 метров побила достижение высшее. 6 минут 45,61 секунды. Сабликова стала второй раз победила в ходе этого чемпионата. Она и 3000 выиграла, так что стала двукратной чемпионкой. Так же, как и Ирен Вюст из Голландии. Она ранее 1500 выиграла, теперь вот 1000. Ну и еще один появился вчера двукратный чемпион. Это Шенни Дэвис, американец, он выиграл 1500, ну и тоже вот до этого выиграл забег на 1000 метров. Ну и тогда уж и скажу, что ранее на этом чемпионате был еще один двукратный чемпион, это голландец Свен Крамер, который выиграл забеги на 5 и 10 тысяч метров. Ну и в итоге наибольшую коллекцию наград, что никак не удивительно, собрали голландцы: 5 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые медали и очень много медалей у канадцев, а именно 9, 1 золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых. В Финляндии тем временем завершились Лахтинские лыжные игры. Вчера прошли 2 гонки классическим ходом. У мужчин на 15 километров, у женщин на 10. И состязание прыгунов на 130-метровом трамплине. В гонке у женщин лучшей была Кристина Шмигун из Эстонии. Второй результат показала Ольга Завьялова, россиянка. Третий — немка Виола Бауэр. А у мужчин первые 2 места заняли норвежцы от Бьерн Хелмисет и Элдер Рёнинг. Третье место у Тобиаса Ангерера из Германии. В состязании прыгунов победил поляк Адам Малыш, опередивший Андреаса Кофлера из Австрии и Мартина Шмидта из Германии. Очередные старты прошли и в горных лыжах, там остались только одни соревнования впереди, это финал Кубка мира, который на этой неделе пройдет в Ленцерхайде в Швейцарии. Ну а вчера опять на первых позициях были австрийцы. Марлис Шильд выиграла женский слалом, проходил он в Цвизеле в Германии, а Ханс Грюгер победил в супергиганте. Мужчины состязались в этот уикенд в Квитвьеле в Норвегии. Ну вот таковы основные новости зимних видов спорта. Сегодня.
Ровно год и один день назад, 11 марта 2006 года, в тюремной камере Международного Гаагского трибунала от инфаркта скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Как Сербия сегодня вспоминает бывшего лидера, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Слободан Милошевич почти забыт. И как личность, и как вождь всех сербов. К могиле под липой во дворе дома его супруги Мирьяны Маркович в городе Пожаревац доступ для посетителей открыт по субботам, но сюда мало кто приходит. Только 3 раза после похорон, на день рождения Милошевича, через полгода после его смерти и теперь на первую годовщину в Пожаревце собралось несколько сотен его почитателей. Могилу ни разу не посетили ни его супруга, ни сын Марка, которые, по всей видимости, находятся в Москве, ни живущая в Черногории дочь Мария. Семья, очевидно, в Сербии возвращаться не собирается. Против всех членов семьи в Сербии выдвинуто обвинение по относительно небольшим уголовным делам. Но известно, что прокуратура расследует причастность вдовы Мирьяны к политическим убийствам противников Милошевича в 90-х годах, а также нелегальный бизнес сына Марка и его связи с преступным миром. 2 виллы Слободана Милошевича в элитном районе Белграда-Дедине пустуют. Известно, что особняки были куплены за незначительную сумму, и есть подозрение, что с помощью подложных документов. Нет официальных данных о том, какое имущество этой богатой семьи внесено документы на имя Слободана Милошевича. Наследники пока не объявились. Основанную Милошевичем социалистическую партию Сербии потрясала борьба фракций, которая победила реформаторское крыло, которое он сам не поддерживал. На недавно прошедших выборах социалистам, вопреки прогнозам, удалось преодолеть 5-процентный барьер и остаться в парламенте. В субботу, 10 часов утра, на могилу Милошевича пришло новое руководство соцпартии, а в 12 часов венок возложила потерявшая власть этой партии группа политиков, которую, кстати, поддерживает семья Милошевича. Как Сербия вспоминает Слободана Милошевича? Этот вопрос я задала политическому комментатору, главному редактору белградской газеты «Данас» Михалю Рамачу.
Никто в Сербии не говорит о Милошевиче как о личности, идеи и дела которой имеют какую-либо ценность. Его вспоминают в контексте военных преступлений, страшного социального кризиса 90-х годов и того, что он умер неосужденным. Крайне мало таких людей в Сербии, которые бы воспринимали его как светлую личность в истории. Больше мы его помним по разным неприятностям в своей личной жизни. Падение Милошевича началось еще во время натовских бомбардировок. Тогда граждане Сербии его обвиняли даже больше, чем тех, кто бросал бомбы. Его политическая карьера окончательно завершилась 5 октября 2000 года, после демократических перемен в стране. Потом Милошевич пытался вернуться на политическую арену, и его сторонники пытались сделать на него ставку, но решили, что толка от этого не будет. В последней предвыборной кампании, зимой, социалисты Милошевича его имя упомянули лишь несколько раз. Слободан Милошевич не получил почестей, как бывший президент страны, ни во время похорон, ни теперь, в первую годовщину смерти. Он просто гражданин Слободан Милошевич, который похоронен в Сербии. Его больше не существует.
Но в Сербии осталось политическое наследие Милошевича. Например, последствием его политики является реальная опасность, что Сербия потеряет Косово.
Сербия остается его тяжелое наследие, и сегодняшней, и будущей Сербии. Действительно, Милошевич довел до того, что Косово потеряно, и теперь нынешние политики должны подготовить общественность к этой неприятной развязке. Это прямое последствие безумной политики Милошевича.
Это был разговор с главным редактором белградской газеты «Данас» Михалем Рамачем. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
А президент США Джордж Буш тем временем продолжает поездку по странам Латинской Америки, которая проходит в весьма непростых условиях, о чем мы сейчас узнаем от нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Сегодня пятый день поездки Джорджа Буша в Латинскую Америку, восьмой по счету за годы его президентства. Поездка, по выражению самого Буша, продиктована доброй волей и стремлением его администрации способствовать процветанию региона. Турне началось в четверг посещением крупнейшей и экономически самой развитой южноамериканской страны – Бразилии. Встреча с ее президентом Луисом Инасио Лула да Силвой в городе Сан-Паулу сфокусировалась на подписании двустороннего соглашения о развитии биотопливного комплекса, призванного ослабить нефтяную зависимость Соединенных Штатов. Если вы зависите от импорта нефти, это грозит интересам вашей национальной безопасности, подчиняет вас решениям, принимаемым извне. Переходя с бензина на этанол, мы по-настоящему преодолеваем нефтяную однобокость. Бразилия считается мировым лидером разработки и использования технологий производства из сахарного тростника биотоплива этанола, добавляемого в бензин. Этанолом заправляется 80% бразильского автомобильного парка. Многие эксперты считают, что реализация бразильско-американского этанолового пакта не только будет способствовать развитию рынка альтернативного топлива в США, но и даст динамичный импульс развитию Бразилии. Оппоненты же говорят, что Бразилия может стать топливным придатком Соединенных Штатов и нарушить свой агропромышленный баланс. Следующую остановку президент США сделал в Уругвае. Эта страна не нуждается в американской социальной помощи в той степени, как другие ее соседи. В переговорах Джорджа Буша и уругвайского президента-левоцентриста Табары Васкеса преобладали вопросы укрепления двусторонних торговых отношений. США недавно подписали с Уругваем рамочное торгово-инвестиционное соглашение, которое может привести к соглашению о свободной торговле. Однако южноамериканский торговый блок Меркосур, в котором состоит Уругвай, не одобряет двусторонние соглашения, выходящие за пределы региона. Когда вечером в пятницу Буш прибыл в Уругвай, по другую сторону границы, в Аргентине, состоялась массовая акция протеста против его поездки по Латинской Америке. Бурную двухчасовую антибушевскую манифестацию с участием 20 тысяч человек на стадионе в Буэнос-Айресе провел президент Венесуэлы Уго Чавес, самый заклятый оппонент Буша в западном полушарии, на этот раз назвавший Буша политическим трупом. В последние годы ярый антиамериканизм левого популиста Чавеса стал головной болью для Белого дома, говорит профессор международных исследований Университета Майами Брюс Бегли. Совершенно очевидно, что Уго Чавес пытается сколотить международные альянсы со странами, расположенными за пределами Латинской Америки. Логика таких альянсов продиктована нефтью. Венесуэла – член организации стран-экспортеров нефти, как и Иран. Обе страны стремятся сохранить высокие цены на нефть. Чавес страстно заинтересован в создании и укреплении союзов со странами, явно оппозиционными Соединенным Штатам. Он видит себя лидером крестового похода против США, объединяющего Латинскую Америку, Ближний Восток и другие регионы.
Венесуэлы.
Чавес впервые был избран президентом Венесуэлы в 1998 году. После недавних очередных перевыборов на эту должность он особенно агрессивно взялся строить в стране некое подобие социализма. Он провел глубокую национализацию средств телекоммуникаций, усилил преследование оппозиции, что заставило многих венесуэльцев эмигрировать. Согласно оценкам, в последние 4 года Венесуэлу покинуло свыше 1 миллиона ее граждан. Когда на пресс-конференции в Бразилии Буша спросили, направлена ли его нынешняя поездка на нейтрализацию влияния президента Венесуэлы, Буш ушел от ответа, так ни разу и не упомянув Уго Чавеса. В минувшее воскресенье президент США в обстановке беспрецедентных мер безопасности прибыл в столицу Колумбии Боготу. После сообщений о предполагаемой подготовке к покушению на Буша визит был сокращен до 6 часов, однако гостю были оказаны высшие государственные почести. Колумбия – один из самых близких латиноамериканских союзников Соединенных Штатов, получивший от них за последние 7 лет свыше 4 миллиардов долларов на борьбу с партизанами и с поддерживающими их наркоторговцами. Во время переговоров в воскресенье колумбийский президент Альваро Урибе настаивал на продолжении этой помощи, но сегодня она поставлена под вопрос демократами в Конгрессе США после скандала, пролившего свет на связь ряда близких к Урибе колумбийских политиков с праворадикальными военизированными отрядами. В ходе поездки Джордж Буш старается убедить общественное мнение латиноамериканских стран, что ему близки их проблемы. С тех пор, как я стал президентом, наша помощь Латинской Америке возросла с 800 миллионов долларов до 1 миллиарда 600 миллионов долларов в год. Американские налогоплательщики очень щедро помогают своим соседям. Большая часть этих денег идет на обеспечение социальной справедливости, то есть на образование и здравоохранение. Некоторые эксперты утверждают, что цифры, приводимые Бушем, не так уж существенны для стран Латинской Америки. Директор Центра латиноамериканских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне Артуро Валенсуэла говорит, что сумма ежегодной помощи, упомянутая президентом Бушем, это столько, сколько США тратят за 5 дней иракской кампании. К тому же структура расходов, говорит он, выглядит по-иному. На самом деле, большая часть этих средств тратится на операции по борьбе с наркотиками в Колумбии и ряде других стран. На всю Латинскую Америку США по-прежнему тратят меньше, чем на помощь одному только Египту. По словам эксперта, поездка Буша может укрепить отношения только с традиционно близкими партнерами из числа латиноамериканских стран. Следующими пунктами поездки Буша по странам Латинской Америки станут Гватемала и Мексика. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Кинофильм к 80-летию Сакко и Ванцетти. «Горе от ума» впервые на французской сцене.
Но это, конечно, не все. Мы еще говорим о выборах. Продолжим и во второй половине часа. Ну, а когда мы все это закончим, уже начнется другая программа «Свобода в 9». Ее будет вести Михаил Соленков. Вот он как раз к нам и пришел. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Ну, так какие будут темы у вас в программе?
Сегодня, буквально через полчаса, в программе «Свобода в 9» мы следим за подведением итогов региональных выборов. Почему одни говорят о победе «Единой России» как о сенсации, а другие называют эти выборы самыми грязными в истории страны. У нас в программе репортаж с литературного фестиваля в Кёльне, где были представлены дневники Анны Политковской, и собственное расследование на тему, кто убирает московские улицы. Коммунальщики уверяют, что только российские граждане.
Ну вот... Странно. Это в моих глазах, по крайней мере, странно. Я от своих дворников, слава богу, знаю. Ну, в общем, об этом чуть позже. А пока в Москве 8:30. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в региональные законодательные собрания, по предварительным данным, в 10 из 14 регионов побеждает пропрезидентская партия «Единая Россия». Лишь в Ставропольском крае лидирует другая прокремлевская партия «Справедливая Россия». В местные законодательные собрания, по поступающим сведениям, проходят представители КПРФ и ЛДПР и в некоторых регионах СПС. Наблюдатели от различных партий сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила Интерфаксу его адвокат Анна Ставицкая. По ее мнению, это попытка оказать давление на Сутягина, чтобы заставить его отказаться от жалобы, поданной в Европейский суд по правам человека. Более 90% избирателей Читинской области и Агинского-Бурятского автономного округа, по предварительным данным, высказались на референдуме за объединение их регионов и создание Забайкальского края. Двое военнослужащих США погибли в Ираке, по сообщению командования. Один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. План, который предоставляет Косову многие атрибуты независимости, не провозглашая ее официально, был отвергнут Сербией. Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. В Иерусалиме в воскресенье прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Каких-либо значительных результатов не достигнуто, но стороны договорились продолжить диалог.
И коротко о погоде. Погоду северо-запада и центра будут определять атмосферные фронты, идущие с запада. Поэтому погода будет теплая, но порой облачная, с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В Москве сегодня преимущественно без осадков. Максимальная температура 3-5 тепла, по области 1-6 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура около 4-6 градусов тепла.
Ну а теперь мы, конечно же, перейдем к главной теме нашего сегодняшнего эфира – выборы. Говорим мы о них много, говорим о том, что, в общем-то, ничего такого особенного уж необычного и странного на этих выборах не происходило, о том, что уверенно побеждает «Единая Россия» почти везде. Вот исключение составляет только Ставропольский край, вот куда мы сейчас-то и отправимся и послушаем Ладу Леденеву.
До недавнего времени «Справедливую Россию» считали предвыборным спецпроектом Кремля для того, чтобы отобрать часть голосов у коммунистов. Однако на Ставрополье новые эсеры пошли в наступление по всем фронтам. Они опередили медведей, также обыграв КПРФ и оставив далеко позади либерал-демократов и СПС. Основной интригой думских выборов на Ставрополье стала жесткая борьба двух давних врагов – молодого мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина и губернатора края Александра Черногорова. Особенно после того, как оба возглавили, соответственно, партийные списки эсеров и единороссов. По данным избирательного штаба регионального отделения «Справедливой России», в ходе голосования наблюдатели отмечали факты незаконной агитации и подкупа избирателей. А в Пятигорске была попытка выноса пачки бюллетеней за пределы избирательного участка. Также говорилось о пропаже тысячи бюллетеней для голосования в Туркменском районе края, о массовой раздаче открепительных удостоверений тем, кто не проживает на Ставрополье, и о том, что в Андроповском районе потерялись, то есть не получили приглашение на выборы, 700 человек. Между тем, единороссы и коммунисты обвинили «Справедливую Россию» в использовании наблюдателями от эсеров нагрудных знаков с символикой партии, назвав это незаконной политической агитацией. Как пояснил журналистам руководитель Оргкомитета по содействию избиркомам в проведении выборов, исполняющий обязанности первого зампреда правительства края Анатолий Воропаев, массовость нарушений, самые серьезные из которых отмечены на 33 участках, может послужить основанием отмены результатов голосования.
Нарушений мало было, и несерьезных, и незначительных, которые не повлияли на результаты выборов. Но окончательно еще будет, когда окончательно, а предварительные итоги такие, что да, лидирует «Справедливая Россия».
Прокомментировал ситуацию секретарь крайизбиркома Александр Фирсов, сообщив, что «Справедливая Россия» опередила своих основных конкурентов-единороссов на 14%. Что до настроений, к примеру, пятигорчан, пришедших 11 марта на избирательные участки, они в основном сводились к следующему.
Голосуем для того, чтобы нашим детям лучше стало жить, постабильнее, чтобы была жизнь.
С надеждой, что повысили пенсии.
Сколько мы голосовали за «Единую Россию», и что они нам сделали? Ничего. Вот голосовали за коммунистов, хоть что.
Ну какие могут быть надежды? Мы уже все потеряли. Никакой надежды нету. Но пришли, чтобы не использовал наши бюллетени. Только из-за этого.
В целом, по краю, думские выборы состоялись, но они не могли не состояться, так как это первые выборы без порога явки. По данным крайизбиркома, всего на Ставрополье проголосовали порядка 40% избирателей, на 10% больше, чем на предыдущих выборах Краевой Думы. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. За кого вы голосовали и почему? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Единая Россия! Я партий не понимаю. Заставь моего сына идти голосовать. Или детей, нищеряков для нас впервые, молодой мальчик. Поздравление с днем рождения, приглашение на концерт. И он молодой.
Это государственная тайна. Но самое главное, голосовал за будущее России, коммунистов.
Еще не был, не ходил, иду. А за кого не скажу. За СПС.
Мне кажется, что это в общем умные люди, интеллигентные. Хочется, чтобы их было побольше в правительстве.
Я не голосовал.
А смысл голосовать? Мы как живем, так и живем. Разницы никакой. Честно говоря, я бы всех вычеркнула. Потому что одни разговоры, а толку нет.
Еще не голосовал. Иду на футбол после футбола.
Ну, за единую Россию. Россия должна быть единой. Голосовать-то можно было за кого угодно. Результат один.
Я голосовал за Мещерякова, Единая Россия. Но я не за Единую Россию. Я хотел голосовать за Справедливую Россию. Ну, потому что я за Мещерякова решил проголосовать. А на Думу буду только за Справедливую Россию.
Еще не знаю, я не видела списков. За кого-нибудь проголосую.
Я голосовала, к сожалению, за Единую Россию, но только потому, что в списке есть кандидат в депутаты Мещеряков. Вот мы его уважаем просто как личность. Ну, ведь знаете, как бывает, и во всяком чину по сукиному сыну, и среди сукиных сынов есть хоть один порядочный человек. Поэтому вот вынуждена была, хотя никогда в жизни бы не проголосовала за Единую Россию. Посмотрите вы на избирательном участке. Одни мы пенсионеры. Я приехала с пересадками проголосовать за 58 рублей, чтобы отдать свой долг. А о нас меньше всего думают.
Ни за кого. Не хотим.
Не голосовала и не буду. Потому что я во всем этом разочаровалась. И, в общем, я не знаю, как выразить свой протест. Ни за кого. Мы воздержались.
Единая Россия. Мне нравится как бы ихняя политика.
Ни за кого не буду. Я считаю это дело абсолютно бесполезным.
Союз правых сил. Чтобы противовес был, больно Единая Россия очень всех подминает под себя. И совершенно несправедливо яблоко исключили из списка. Некрасиво они все ведут.
Я за справедливую. Кажется, что там поменьше жулья может быть, пока на первое время.
Мы ни на кого и не собираемся.
Никому не верим, ни одной партии.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, за кого вы голосовали и почему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И для того, чтобы немножечко отойти от темы выборов, давайте познакомимся с панорамой культурных событий.
Британскому актеру Дэниелу Крейгу, исполнившему роль агента 007 в последней серии «Бондианы», предлагают сняться в голливудской экранизации эпической поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Как пишет The Sunday Times, актеру предложена главная роль – Люцифера. Режиссер Скотт Дерриксон, он известен своей картиной «Шесть демонов Эмили Роуз». Бюджет фильма составит $145 миллионов. Если Дэниел Крейг откажется от участия в проекте, на роль Люцифера будет приглашен Хит Леджер, звезда фильма «Горбатая гора». Комедия Грибоедова «Горе от ума» впервые поставлена на французской сцене. Премьера спектакля с успехом прошла в пятницу вечером в Парижском театре «Шатле». Режиссер Жан-Луи Бенуа был приглашен из марсельского театра «Крие де Марсей». Учитывая трудность понимания российских общественных реалий начала XIX века, режиссер перенес действие в XX век. Тем не менее, как отмечает критика, позиция главного героя, выступающего против несовершенства государственного механизма, вполне понятна французам. Роль Чацкого сыграл известный французский театральный актер Филипп Торетон. Парижской публике он хорошо знаком по мольеровским проделкам Скопена и ряде ролей в пьесах Шекспира. После Парижа спектакль отправится в Лион, Ниццу и Марсель. В Петербурге начались съемки 8-серийной телевизионной картины «Золото Шлимана. Всемирная коллекция древностей». Фильм снимает киностудия «Никола Фильм». Режиссер Игорь Каленов. Роль знаменитого археолога исполнит Леонид Ермольник. Создатели фильма говорят, что это будет не одна 8-серийная история, а 8 фильмов, каждый из которых будет сниматься в странах, где путешествовал и работал Шлиман. В России, Греции, Китае, Англии, Франции, Чехии, Германии и Норвегии. Московское издательство «Материк» выпустило очередной том в серии «Россия. 20 век. Документы. Ярославское восстание. 18 год». В сборнике публикуются документы по истории Ярославского восстания, найденные в секретных фондах Государственного архива Ярославской области, в архиве Федеральной службы безопасности по Ярославской области, Российском государственном военном архиве и Российском центре хранения документации по новейшей истории. В издании представлен наиболее полный комплекс выявленных источников. Документы самих восставших, выдержки из их дел в ЧК, показания на суде организаторов и участников восстания, а также материалы о подавлении восстания войсками и мемуары уцелевших свидетелей.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Вот я обратил внимание на публикацию в газете «Коммерсант» на пятой полосе. «Пострадавшие от теракта в Беслане подали заявление Владимиру Путину», пишет газета. Это не первое заявление пострадавших, требующих привлечь к ответственности членов оперативного штаба, виновных, по их мнению, в трагическом исходе захвата Бесланской школы номер 1. Но в отличие от предыдущих заявлений, в этом содержится доказательная база, которая, по мнению потерпевших, должна убедить и руководство страны, и руководство Генпрокуратуры в виновности должностных лиц, занимавшихся освобождением заложников. Обращаясь к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке и замгенпрокурору по Южному федеральному округу Ивану Сидоруку, потерпевшие отмечают, что доказательно не установлено, кто организовал, спланировал и подготовил теракт в Беслане, а также не выяснено точное количество боевиков и их пособников. Выводы следствия о том, что одним из организаторов захвата заложников является президент Ичкерии Аслан Масхадов, по мнению потерпевших, являются голословными. «Коммерсант» пишет, что потерпевшие утверждают также, что своими действиями во время захвата заложников тогдашний руководитель УФСБ Северной Осетии Валерий Андреев провоцировал террористов. В результате уже в первый день теракта боевики расстреляли 21 заложника. Потерпевшие обвиняют господина Андреева в том, что он не смог организовать переговорный процесс и обеспечить встречу с террористами тогдашнего президента Северной Осетии Александра Дзасохова, главы Ингушетии Мурата Зязикова и помощника президента России Асламбека Асланханова. Руководителя Центра спецназначений ФСБ России генерала Алексея Тихонова потерпевшие считают виновным в халатности и превышении должностных полномочий, так как по его приказу к штурму школы привлекались танки и БТР. При этом свои обвинения потерпевшие подкрепляют показаниями, которые дали свидетели на процессе над Нурпашой Кулаевым. А они, напоминает «Коммерсант», утверждали, что видели, как по школе велся огонь из тяжелых видов оружия в дневном время, а не вечером, как утверждает следствие. В свою очередь, продолжает «Коммерсант», Александра Дзасохова потерпевшие обвинили в нежелании признавать факт своего руководства оперативным штабом в первый день захвата школы, а также лжесвидетельствование на суде над террористом Кулаевым. Также они обвиняют Дзасохова в том, что, имея информацию о возможной активности террористов на территории Северной Осетии, Дзасохов не принял никаких профилактических мер. Мы считаем, что проблема отсутствия объективного расследования состоит в том, что прокуратура России, выступив защитником должностных лиц, расследовала уголовное дело поверхностно и на основании этого сделала необъективные выводы. Говорится в заявлении. Напомню, что такое заявление пострадавшие от теракта в Беслане подали Владимиру Путину. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант» на пятой полосе.
Спасибо, это была одна из сегодняшних публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии проходят операции по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила его адвокат. Двое военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну, а теперь настала пора прочитать ваши сообщения, полученные нами с ответами на вопрос, за кого вы голосовали и почему. Вот Татьяна Алексеевна пишет: «Я голосовала за умных и хороших людей. Яблоко, Хованское, Яблоков. Я решил поддержать аутсайдеров, патриотов», написал Георгий из Санкт-Петербурга. И что интересно, что еще один слушатель из Санкт-Петербурга, Иван, тоже написал, что проголосовал за одну из партий аутсайдеров, правда, не указал, за какую именно. Вот так они оба, видимо, выразили протест против внутренней политики государства. «В буржуазном обществе любые партии — орудия обмана и угнетения народа. Они не отстаивают ничьи интересы, кроме своих собственных. Тем более глупо голосовать за них в нашей стране при нынешней конституции, институции, создавшей безответную диктатуру». Это написал нам Александр, который заключает: «Только полное и безжалостное свержение капиталистического строя откроет России путь к демократии». Ну вот из всего этого пространного сообщения можно сделать вывод, что Александр никуда не ходил и ни за кого не голосовал. Вот то же самое, наверное, и о Дмитрии можно сказать. Он написал так: «В советское время самыми лучшими у нас были не ракеты или балет. Впереди планеты всей мы были по планированию и достижению нужных результатов выборов. Все эти технологии и кадры достались по наследству новой России. Стоит ли теперь удивляться результатам выборов и почему на них будет ходить все меньше народа?» Это, повторю, Дмитрий написал. Ну, а вот Валентина Константиновна считает, что наоборот-таки надо ходить на выборы, и пишет: «Кто не ходит на выборы, тот, значит, ничего не хочет менять в своей жизни, и его устраивает буржуазный курс, при котором богатые богатеют, а бедные стремительно беднеют. Проголосовать за социальное равенство, за КПРФ – единственный законный способ заменить курс в умирающей России». Вот так написала Валентина Константиновна. Ну, стало быть, если все эти ответы переводить в конкретный, поскольку мы задавали конкретный вопрос, за кого вы голосовали и почему, то вот Валентина Константиновна, понятно, голосовала за коммунистов. Ну, на этом, собственно, все. Все, что мы получили к этому часу, я прочитал. Как видите, не так много было ответов, но, может быть, потому что просто не очень многие и голосовали. В любом случае, я должен, как всегда, уточнить на всякий случай, что вот все, что только что сейчас звучало, это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция «Радио Свобода».
О запрете участвовать в парламентских и президентских выборах лицам, имеющим судимость и обвиняющимся в экстремизме, в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Олег Шенин, бывший член политбюро ЦК КПСС.
Как вы восприняли вот сегодняшнюю инициативу прокремлевского думского большинства?
Ну, вы видели, когда каждый месяц меняют законодательство, это говорит вообще о несовершенстве даже вот этого буржуазного законодательства. По сути дела, совсем недавно мы были свидетелями того, как менялось законодательство, связанное с выборами в Государственную Думу, когда отменялся порог там и всякие прочие дела вводились. Теперь вот, я думаю, узнали о том, что есть кандидаты, которых можно, в общем-то, зажать через то, что они кто-то когда-то сидел, кто-то когда-то, в общем-то, привлекался, и снять их, в общем, с этих выборов. А в принципе, это, ну, еще раз говорит о том, что режим дрожит, так сказать, он боится сам себя уже в конечном итоге. И вообще, если был бы у нас Конституционный суд, а не команда, так сказать, конституционная, которая обслуживает власть, то такого бы не происходило, потому что все, что происходит, абсолютно все противоречит Конституции.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, принял сегодняшний закон на свой счет.
Ну, я думаю, что этот закон нацелен просто в меня именно, поскольку из всех лидеров политических организаций. Один я провел в заключении 2,5 года и был приговорен к 4 годам лишения свободы. Больше я никого не вижу. Ну, моя скромная персона удостоилась, видимо, решение Государственной Думы. Что касается экстремизма, то я никогда ни за какой экстремизм осужден не был. Осужден был по статье 222 части 3. И поэтому не знаю, как наша вот эта вот черносотенная, абсолютно реакционная Дума в данном случае предполагает выходить из всех этих неправовых злобных коллизий.
Член Общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», верит в действенность вводимой нормы.
Конечно, в данном случае Михаил Ходорковский, если закон будет принят, он не сможет никогда избираться во власть. Лимонов тоже не сможет. Но сама по себе статья, которая не допускает экстремистов во власть, на мой взгляд, она нормальна. Меня в этом законопроекте смущает вот какая вещь. Невозможность критиковать тех или иных участников выборов, если... рассказывать о них, если в этом рассказе будет присутствовать та или иная негативная информация, которая может им повредить. На мой взгляд, здесь есть противоречие. Потому что если, скажем, запрещено участие в выборах людям, осужденным за экстремизм, за тяжкие преступления, а я как журналист узнаю, что участник выборов скрывает то, что он был осужден за тяжкие преступления, то я не могу этого сказать. Почему?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:52 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша программа неминуемо катится к завершению своему. И завершим мы ее все-таки не политической, тем более уж не выборной темой, а темой историко-культурологической, скажем так. В Нью-Йорке состоится 30 марта премьера нового полнометражного документального фильма, который выйдет к 80-летию казни Сакко и Ванцетти. Накануне премьеры создатель фильма Питер Миллер дал интервью нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
По словам Питера Миллера, его фильм будет этим летом показан на Авиньонском кинофестивале во Франции. До этого он получил специальную премию Организации американских историков. Фильм показывали на разных фестивалях, во многих университетах, а также в Англии, Северной Ирландии, Турции. Скоро покажут в Италии. Тем не менее, денег это не приносит. Найти финансирование для документального фильма очень трудно. Питер Миллер тратил свои деньги, одалживал и до сих пор выплачивает долги. Зачем вы взялись за эту финансово невыгодную тему? Почему вы предлагаете вспомнить историю 80-летней давности? Я не думаю, что американцы хоть что-то знают сегодня о Сакко и Ванцетти, а их история весьма поучительна, потому что из нее становится ясно, что происходит с нашей страной в определенных обстоятельствах. Художники, обращаясь к историческому материалу, сознательно или подсознательно ищут параллели с современностью, однако не всегда показывают эти параллели открыто, ибо тогда произведение становится похожим на политическую декларацию. Почему вы включили в фильм современные телекадры о заключенных тюрьмы в Гуантанамо? Я начал работать над фильмом о Сакко и Ванцетти еще до терактов 11 сентября 2001 года. С того момента Америка резко изменилась. Общество стало иначе смотреть на мусульман. В каждом виде пособника террористов. Людей стали арестовывать и держать в тюрьмах без предъявления обвинений. Чувство патриотизма с одной стороны и страх перед исламским миром с другой привели к тому, что в нашей стране стали жертвовать гражданской свободой, правами человека под предлогом защиты национальных интересов. То же самое происходило в Америке в первой четверти прошлого века. История Сакко и Ванцетти показывает, что может произойти, когда страх, предубеждения и политика влияют на судебную систему. Вы приняли одну версию, что оба невиновны и оба жертвы несправедливости, предубеждения против иммигрантов и коммунистов. Но есть версия, что Сакко все же участвовал в убийстве и своим признанием мог спасти жизнь Ванцетти, однако не сделал этого, так как, видимо, хотел, чтобы у революционного движения были герои-мученики. Что вы думаете об этом?
comes up all the time. Were they guilty? Were they innocent? Did they do?
Вопрос, виновны Сака и Ванцетти в убийстве или нет, так и остался нерешенным. Но дело не в этом, а в том, были ли соблюдены дух и буква закона во время процесса над итальянскими иммигрантами. Очевидно, что нет. Суд не был справедливым. Решение присяжных и суда основывалось на подозрениях и предубеждениях, а не на фактах. Так и не доказав вины обвиняемых, суд постановил казнить их на электрическом стуле. Защита много раз подавала апелляцию, делала все, чтобы приговор был отменен, но дело, которое тянулось 7 лет, превратилось из юридического в чисто политическое. В ваших собственных глазах они просто сапожник и розничный рыботорговец, случайно оказавшиеся жертвами несправедливости, или герои, мученики, погибшие за идею? Сакко и Ванцетти были революционерами, анархистами. Они участвовали в заговоре с целью свержения правительства в Соединенных Штатах. Они состояли в организации, которая устраивала взрывы, теракты и убийства. Но суд обвинял их не в этом, а в конкретном убийстве кассира и охранника. Совершили ли они именно это преступление? Видимо, нет. Но они действительно были против американской системы правления и представляли угрозу для системы. Суд отражал политический настрой по отношению к ним как к эмигрантам, активистам рабочего движения, и анархистам, а не как к подозреваемым в уголовном преступлении, в убийстве. Герои ли они? Вряд ли. Они были простыми людьми. Несправедливость и предвзятость суда сделали их символическими фигурами. Для меня это история двух жертв судебной несправедливости, а не история убийц. Сакко и Ванцетти во время Первой мировой войны бежали в Мексику, уклоняясь от призыва в армию. Ванцетти ранее участвовал в одном ограблении. У обоих были обнаружены револьверы. Никола Сакко перед смертью на электрическом стуле воскликнул: «Да здравствует анархия!». В Советской России тогда были организованы многотысячные собрания, на которых пролетариат клеймил позором американскую буржуазию. В невиновность Сакко и Ванцетти в большей или меньшей степени верили американские писатели Фрэнсис Рассел и Эптон Синклер, драматург Максвелл Андерсон. Кстати, Фрэнсис Рассел, работая над книгой, пришел к выводу, что Сакко действительно участвовал в убийстве, а Ванцетти нет. Если придерживаться этой версии, то вся история Сакко и Ванцетти – полуправда. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну вот на этом-то наша программа и завершается. Мы в течение 3 часов говорили о многом, много тем подняли. Конечно, главная у нас была тема – это выборы, но тема никак не завершенная. Вы понимаете, что итоги подводятся, хотя все они, в общем-то, уже ясны. Тем не менее, сейчас начнется программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым, который не далее, как полчаса назад, был у нас в эфире здесь и рассказывал о том, что там будет. Вы могли судить о том, что будут там и выборы, естественно, широко обсуждаться. Ну, а нам же практически уже ничего здесь не осталось, кроме как попрощаться с вами. Ну, и это делаем мы, ведущие.
Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров, а также наш продюсер Михаил Касторов.
До свидания. Мы желаем вам удачного дня. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный.